психологии не так много будет. Потому что это будет сейчас семинар по
семинарам. Это семинар Шридама Прабху и Матхи Кишори в Бомбее за 2004 год. Они читали, по-моему, в Киеве. Я в виде таких афоризмов выписал все, что они говорят, и какие-то свои комментарии буду давать. И греха с ашрамом — это ашрам семейной жизни. То есть он самый популярный, и он сам ярко представляющий ведическую культуру. Поэтому люди оценивают все ведическое, все призмы семейных людей, как правило. Потому что они самые яркие и больше часть. И в нашем случае мы не совсем ведическую культуру представляем, мы очень верим еще представляем. Это не совсем знакомо. Сегодня рассказал Ананда Гопал историю из Южной Индии, они ездили на Южную Индию. Там есть храм Баладжи, если кто-то знает, известный храм, куда все деньги несут со всего мира. Есть гипотеза, что если вы туда приезжаете и бросаете там $1000, то не успеете домой приехать, у вас уже примерно $100,000. Поэтому каждый может так экспериментировать, но все в это верят. И верят давно уже. Поэтому это самый богатый храм в Индии, его правительственные войска охраняют его там, не знаю, там танков только нет, наверное, потому что он в горах очень красивое место, в золотой крыше такой большой. И там очередь несколько часов, часов 8 можно сказать, в очереди вот так вот. Всех таким такой. Но если вы заплатите, вас так будет проводить. Вот, поэтому вы можете задавать все постоянно. И вам на мгновение большинство открывают, и там такая копилка, вы туда успеваете бросить там рулон с деньгами своими. Ну вот очевидцы говорят, что все вот с такими пачками денег туда бросают их. Вот. И этот храм построил один, его звали Анантачарья. Он был учеником Рамануджи. И он его отправил, Рамануджа, туда, чтобы он фактически ни на чем сделал что-то серьезное. И он своими руками озеро даже вырыл, которое потом наполнили водой для поклонения Баладжи этого божества. И однажды, не помню, кто отправил к нему своего ученика, может быть, Рамануджа отправил к этому Анантачарье еще одного ученика. И он пришел и спросил, пришел и сказал, я пришел издалека, когда не было общественного транспорта, пешком, он говорит. Меня послал гуру и сказал у вас спросить, кто такой вайшнав. Тот говорит, ладно, я тебе потом объясню, кто такой вайшнав, давай. Займись служением, говорит, я потом объясню. И так иначе, такой был принцип физический, если вы хотите ответ получить, вы должны удовлетворить учителя. Ну и тот ему предложил такое удовлетворение, долго занимался служением. И тот полгода занимался служением в храме, но они не торопились никуда, как сейчас люди, у них все расписано. Тогда, это сейчас в Индии, вот если кто-то видел, это Харинама в Гималая, фильм такой. Ну любую другую Харинаму, индийская, традиционная. Идут люди, поют по улице, продавец магазина стоит, увидел, тут поют, он оставил лавку, пошел петь. Вечером только возвращается, жена спросит, где был. Да вот ребята все пели с ним. Такая, никуда не торопится. И он этот полгода служил человек, и потом через полгода какой-то праздник был. И он сел, и там просад раздавали, этот человек, который его был, просел. И этот Анантачарья к нему подошел и говорит, ты что сидишь, давай просад раздавай. Он раздали всем просад, он снова сел. Ему говорят, теперь ты что сидишь, давай раздатчикам раздавай. Он снова встал, раздал раздатчикам. Потом снова сел, он ему говорит, теперь кем-то раздавал раздатчикам, давай раздавай. Он раздал. В итоге они вдвоем остались, сел, он говорит, теперь мне раздай. Тот ему раздал, говорит, ну теперь говори, какой у тебя вопрос. То есть он последний остался, всех накормить, он один. Он говорит, у меня вопрос все тот же, кто такой вайшнав? Он говорит, пойди туда, откуда ты пришел, и там тебе растолкуют. Вайшнав, он подобен цапли, курицы, соли и тебе. И он ушел, вернулся, в то место, куда пришел, и говорит, тот мне сказал загадочную фразу, что вайшнав он подобен цапли, курицы, соли и мне. И ему там растолковали. Наверное, это Роман нужен был, как бы, растолкователь. Он говорит, цапля, это потому что цапля, она целый день стоит на одной ноге и внимательно смотрит в одну точку. Смотрит, много рыбы мимо нее проплывает, но она ловит только самую толстую. То есть. И он говорит, что когда мы занимаемся духовной практикой, очень много соблазнов будет. Но наша цель одна, это Кришна. Самая толстая цель. Нет смысла размениваться. Он говорит, ага, то есть Вайшнав это тот, кто вот сконцентрирован на самой толстой цели. И наша цель какая? Это стать максимально счастливым. Максимально счастливым можно только вводя в отношения с абсолютной истиной. По-другому все это будет не такая максимальная степень счастья. Потому что еще раз повторюсь, абсолютная истина в ее личностном аспекте квалифицирована, так она бесконечная категория. Сделать бесконечно счастливым бесконечное количество живых существ, бесконечное количество времени по определению. В этом высшая цель. Значит, он говорит, подобно курице, что курица, она зерна даже из грязи выклевывает, и ничего. То есть это значит, что наша задача находить суть даже в грязном месте. Это курица. Соль. Без соли любое блюдо, оно не такое вкусное. Соль придает вкус овощам. И при этом сама растворяется, ее не видно. Мы должны быть в этом обществе так, что мы должны принести максимальную пользу всем, но чтобы нас было не так, мы не были видны. Значит, тогда мы будем атакованы завистью, гордостью и прочими всякими проблемами. Вот. И подобно тебе, это то, что ты вот всем служил от начала до конца, это Вайшнав. Он последний кушает. Вот. Это вайшнавская культура. Итак, начинаю читать эти высказывания Шриляма Прабху, которые они, этот семинар, они читают у себя в Чхупати. И так напомню тем, кто не знает, что такое Чхупати. Чхупати – это община, которая развивается до сих пор уже 10 лет в геометрической прогрессии в Бомбее. Вот. Если этот первый семинар о Чхупати я читал, когда у них было 1500 человек всего в общине, то сейчас они только в паломничество ездят на 68 автобусах в прошлом году. Это какой менеджмент должен быть, чтобы 68 автобусов по Индии, где непонятно в какую сторону на дороге едут вообще люди, вот, а проехаться в течение месяца. 68 примерно в автобусе человек 40-50. Вот столько человек, их надо каждый день два раза кормить, им надо где-то жить, им надо ходить так, чтобы слушать все это. Что это лектор говорит, никак не могут услышать. Какая-то ограниченная категория. Поэтому нужна радиосвязь, какие-то колонки. В общем, это суперменеджеры такие. Но это люди, конечно, очень высокого уровня такие. Они очень большие посты занимают там в Индии. Правительстве, многие известные врачи, много профессоров там, и много просто хороших людей. Так вот, вот этот семинар читается в этой общине. Я для этого это все рассказываю. Итак, все, я начинаю. Первое говорит. Наставник должен быть стабильным в своем ашраме. То есть наставник это тот, от кого люди зависят в своем прогрессе, в любой сфере. Материально, духовное можем на две части разделить, материально можем подразделять еще на другие части. Но один из критериев силы наставника, он должен быть стабильным. И как мы говорили, вот когда читали перед лекцией 25 Кастеллера, что стабильность более важна, чем уровень человека. Это значит, что уровень человека может быть высокий сегодня, а завтра может быть невысокий, низкий. Потом опять высокий. То есть неизвестно, что ожидать от такого человека в следующий момент. Но стабильный человек, он вызывает большое доверие, он стабильный. Пусть это будет средний, низкий уровень, но он стабилен в нем. Вот это качество человека, которое может быть наставником. Одно из качеств. Следующее. Первая обязанность наставника, грехатский, то есть наставника, семейного человека. Потому что если мы говорим об общине, община не может развиваться при наличии одного лидера, все остальные просто подопечные. Это мало реальность вообще общины развития. Поэтому более успешные общины, которые развиваются успешно, это там, где идет обучение тому, как обучать, тому, как обучать, тому, как обучать. Это принцип какой-то, как примерно как сетевых маркетингов. Но только они обучают тому, как быть наставником. И обучать, соответственно, следующих наставников, преемственных определенных общин. Поэтому первая обязанность наставника семейного человека, грехатхи, это обучить своих подопечных, как быть кем, как быть первоклассным домохозяином. И фактически весь семинар о том, как быть первоклассным домохозяином. Итак, как быть первоклассным домохозяином? Сейчас я вам расскажу. Хотя я сам далеко не первоклассный, но я прочитаю, что здесь написано. Итак, грехатхи ашрам, то есть ашрам семейных людей, создан для тех, кто не может жить в отречении. А те люди становятся домохозяевами, чтобы дальше прогрессировать в духовной жизни. Итак, мы знаем, есть четыре ашрама. Это брахмачари, грехастха, панапрасты и сильнейшие. Брахмачарья – это ученичество. То есть если 100 лет жизни разделить на 4 части, то примерно будет выглядеть так, что первые 25 лет человек должен учиться. Природа сама уже помогает ему в этом. Это значит, что у него ум очень хорошо впитывает информацию в это время. Вот. От него социум не требует, чтобы он на работу регулярно ходил. У него времени много свободно. То есть все условия созданы для этого. Мы знаем, что, вот, что на Востоке, что на Западе люди там, я не знаю, к первому классу уже по несколько языков знают. Может быть, в нашей стране только такой стандарт не очень высокий. Как, например, приезжал преданный из Германии Ядучандра. Ядучандра здесь на вокзале работал грузчиком какое-то время. Сейчас он психологом в Германии. Такие бывают изменения в жизни людей. У него двое детей, 7 и 8 лет, он отец-одиночка, он их воспитывает один. И они, я спросил, они два языка знают, немецкий, соответственно, и русский. Он говорит, нет, они все французский знают, через год начнут английский учить. Стандарты такие-то. И так же на Востоке, в Индии, даже люди по 4 языка знают, ну кто выйдет даже. В Афганистане, наверняка, конечно, также кто-то знает. Итак, это был первый ваш брахмачари. Потом семейный. То есть человек заканчивает школу или какую-то образовательную структуру, и он вступает в семейный уклад жизни. И семейный уклад жизни – это вторая часть в жизни. В это время он за счет полученной квалификации в тот момент, когда он должен был обучаться, может сделать себе максимальную карьеру. То есть он может создать семью, он может трудоустроиться успешно и так далее. Потом идет третий период жизни, это пенсия у нас называется. Это когда человек уже отработал все. Если он хорошо получал образование, он мог же сделать хорошую карьеру. Если он сделает хорошую карьеру, то он обеспечит себе пенсию. Вот. Не во всех странах мира существует пенсионная система. Как люди в других странах мира обеспечивают себе пенсию? Кто знает? Какие варианты могут быть? Недвижимость. Да, или за счет детей, хорошей семьи, либо они зарабатывают только недвижимость, и потом эта недвижимость их где-то сдает. Так иначе. И четвертый уклад жизни, он не всем рекомендуется, это уклад жизни, когда люди принимают отречение, уходят от мира. Вот. В разных традициях этот принцип существует, вот, но видите, называется саньяса. Так вот, грехаска, если брахмачари, ученик, он не склонен вести семейный образ жизни, если он отречен из детства, то он может принять или саньясу, или продолжать оставаться брахмачари, не вступать в грехаскаршу. Но если он вступает, это говорит о том, что отречение не для него. Если он будет имитировать отречение, то ему будет очень трудно жить. И, скорее всего, он не сможет его имитировать. Лет через 10-15 он все равно сломается. И он будет эти 10-15 лет жить в нарастающей депрессии. Я лично так жил. А я помню, что мой личный опыт, когда мы жили вашими, то вначале были исполнены энтузиазма и прыгали до потолка. Потом вдруг стали замечать, что-то не то происходит. Что-то меньше энтузиазма у всех, причем одновременно. Потом я стал замечать, что у меня какие-то депрессии стали появляться раз в полгода сначала. Потом раз в месяц, потом раз в неделю, потом я заметил, что каждый день. Каждый день. И вот, и когда мы объявили помолвку с Гаураванием, то депрессии ушли и примерно стали появляться раз в год. Это вот эмпирический опыт. И то же самое со всеми остальными происходило. А Малагавинда сразу же в первый же день прибежал радостный, когда Слава Бихари они объявили помолвку. Он прибежал радостный, важный, сказал, я понял, почему вы все в депрессии. Он сказал, потому-то, потому-то и потому-то. Ты должен жениться, ты должен жениться. Всем сказал одно и то же. Хотя до этого что происходило? Все пытались отбиваться от этой мысли. Нет, мы отречены. Это гордость, да? Мы отречены, мы не будем жениться. И они составили список такой, в котором было написано. Они подошли к старшей матушке и сказали, вот этот список, пожалуйста, вашей матушке передайте, чтобы они вот на этих из списка даже не смотрели вообще в их сторону. Понятно? О том, что все, это уже проблема, значит. Если человек думает об этом, значит он уже готов. Как говорит Синагия Пандит, загадку помните, да? Если человек думает, путешествовать или не путешествовать, то что значит? То не путешествовать, потому что он уже сомневается. Значит, ему будет тяжело. Если он думает, кушать или не кушать, значит что? Значит не кушать, потому что раз он думает, значит не так сильно хочет. Если он думает жениться или не жениться, значит что? Значит жениться, потому что раз уже думает, он уже отреченным не сможет быть. Поэтому вот в этом порядке, который был в этом списке, они все стали жениться. Первый организатор списка Малагавинда. первый женился, говорит, Чакра второй был. И так далее. А всех остальных заставляли, подходили, говорили, ты что, не брахмачари, что ли, давай расписывайся. Я тоже там расписался, ну тоже потом. В общем, так или иначе, все из этого списка, почти все, кроме редких там людей, которые через 10 лет женились. Поэтому, если человек входит в греха с ашем, это говорит о его неквалификации быть отреченным человеком. И тут не надо быть гордым, потому что если мы будем. Потому что отречение дает плоды определенные. Оно привлекает, это точно. Как один преданный недавно наехал на пешехода. Пешеходом оказался полковник по борьбе с наркотиками. Поэтому этого преданного 5 суток в тюрьму сразу же. И он вышел, говорит, я в аду побывал, говорит, реально. Но что он там делал? Он там 5 дней. Ел там один кусок хлеба в день и стакан воды выпивал. И он ничего больше не делал, авторитет завоевал за 5 дней. То есть как отреченный. Потому что мы говорим, 6 видов достояний в этом мире, 6 видов энергии, привлекая других людей, что бы они ни делали. Сила, слава, богатство, красота, знание и отречение. Отречение неизбежно. Даже знаете, Харибол, приезда. Даже вот эти криминальные люди, которые там сидели, они это ценили, потому что у них те же стандарты ценности, те же самые ценности. Что если человек отреченный, его кто такой там у них вор в законе? Это саньяси фактически. Жены нет, семьи нет, зарплаты нет, ничего нет, уважаемый человек. Кто-то узнает, где-то деньги получил, и не спадает. Почему? Потому что привет. Поэтому. Итак, грехасы не имитируют отречение, иначе будут страдать. Но вступая в этот ашрам, он начинает прогрессировать гораздо серьезнее, быстрее, качественнее и счастливее, чем если бы он имитировал отречение. Важный момент, очень важный момент. Дальше. Итак, грехастый ашрам – это ашрам смирения. Почему он говорит, это ашрам смирения больше, чем у всех остальных? Потому что, он говорит, это открытый секрет. Выражение «открытый секрет» значит, это как бы секрет, никто об этом так не говорит особо, но это, ну, это как бы секрет, но при этом все понимают, все его знают реально. Что? Что грехастки не могут контролировать чувства так же хорошо, как другие ашрам. А это ашрам послабления. То есть они... Почему люди, которые жили в ашраме, в нашем случае в депрессии были? Потому что, и когда они сменили ашрам, сразу депрессия ушла. Потому что человек, который живет монашеством, он не имеет своего угла. То есть вещи лежат в его комнате, где он находится еще с несколькими, не так, как он хочет. Это очень один из каких-то подпитывающих факторов для депрессии. Вот просто ты приходишь, все по-другому. Некоторые твои вещи пропали, кто-то другой не пользуется. Вот. Он ест не то, что хочет. Он распорядок дня не такой, как хочет, а он уже вырос, ему уже надо. Поэтому период, когда он ест не то, что хочет, он пользуется вещами не теми, какими хочет. Это детство. В детстве не факт, что так должно быть. Например, человек в армию ходит, там так вот. Как у них в вашими брахмачариях, в Чиупати, есть тумбочка. Все, что в тумбочку не входит, выкидывается из ашрама. Поэтому вы должны уместить туда все в одну тумбочку. То есть размер тумбочки там у них стандартный, у всех один. Вот. Поэтому так же и мы. Человек в армию приходит, и в армии стандарты такие, что распорядок дня не такой, как он заказывал, еда не такая, как он заказывал, все по-другому. Но если он к этому привыкает, он получает нечто ценное. То есть он получает отречение. То есть, значит, его количество страданий в этой жизни будет меньше, потому что в этой жизни всегда мы хотим. Если человек привязан к тому, что будет, как он хочет, то в жизни он будет сталкиваться с противоположными вещами, он будет всегда расстроен. Если он не привязан, если он отречен и смирением думает, ну так, значит так, если так, значит так, значит он не будет так много страдать, а смысл жизни это как можно меньше страдать, как можно больше быть удовлетворенным. Поэтому грехастый ашрам – это ашрам смирения. А они при этом имеют возможность жить как хотят, есть что хотят, но при этом при всем у них меньше славы, чем у других ашрамов, более отреченных, поэтому перед ними нечем гордиться. Дальше. Грехастый ашрам позволяет обуздать ум и прогрессировать в духовной жизни. Способ прогресса в семейной жизни немного отличается от способа прогресса во всех остальных ашрамах. Способ прогресса брахмачарии это то, что он совершает аскезы и учит очень много. У него свежий ум, он хорошо все считывает. Способ прогресса грехастки, он технически называется карма-йога. Это значит, что человек строго выполняет обязанности семейной жизни. И строгое выполнение обязанностей семейной жизни это очень тяжелая вещь. Это не легкая вещь. И каждый, кто прошел семейную жизнь, он об этом будет кивать головой, он будет говорить, это точно так. Потому что многие вещи не хочется делать. Многие вещи приходится делать, невзирая на то, что тебе сказали грубое слово, например. Да, если бы, как я, мой личный опыт. Я был 3-4 раза президентом храма. И когда мне кто-то говорил грубое слово, я говорю, ну и сами будь, и уходил. А из семьи ты так не уйдешь просто. И тебе что-то говорят, не то, что ты хочешь. Вот. И тебе приходится просто зубы стиснуть и продолжать. И это очищает. Это форма очищения и выполнения своих обязанностей. Потому что, когда человек приходит в этот мир, он окружен уже обязанностями. Он должен всем. Он должен государству, он должен или в армию сходить, или еще что-то сделать. Он должен соседям, он должен родителям, он должен детям своим, он должен жене и ее родственникам, он должен, ну то есть, начальнику, он должен подчиненным, он весь в долгах, и он должен их отдавать, что интересно. Поэтому он должен отдавать только ту долю, которую он должен отдавать, в первую очередь. Вот почему? И он должен в первую очередь отдавать тем, кому он должен. Говорится, что если человек очень хорошо занимается, например, в детдоме с детьми, да, но своих детей забросил, то он получает реакцию переходной. Вот, поэтому он должен в первую очередь о своих заботиться, а вторую он же должен другими детьми заниматься. Почему? Потому что все вокруг понимают, все вокруг не будут о его детях заботиться, понимают, что у них есть родители, так? Вот, поэтому он их бросает практически на выживание самих. Поэтому с этой точки зрения есть определенные правила и предписания. Если человек обладает знанием, он будет ориентироваться в этом, его количество страданий будет меньше. Если он не знает, живет как ему нравится, то тогда его жизнь, семейная жизнь в том числе, будет исполнена очень больших трудностей, очень больших, гораздо больше, чем если бы он знал. Вот. Причем мы должны сравнивать всегда одного и того же человека. То есть один и тот же человек при следовании им правилам семейной жизни, выполнении обязанностей, будет более счастлив, чем если бы этот же самый человек при неследовании им правил. Он будет менее счастлив. Дальше. Греха страшным подобен мосту. Ну, они все, видимо, подобны мосту в этом смысле. По которому можно перейти из одного ашрама в другой. То есть из ашрама брахмачарья, по-русски, из ашрама ученика, вашего пенсионера, переходим по мосту семейной жизни. Почему пример моста приводится? Потому что он говорит, нет смысла особо мебель ставить на мосту, там, какие-то обустраивать мост, это мост, это переход, и поэтому с этой точки зрения так и надо это оценивать. Дальше. А он говорит, что пометование о временности это вашего делает пребывание в нем спокойнее. Но, похоже, об этом мы узнаем только, когда закончим пребывание в этом ашраме. Но это как бы опыт тех, кто закончил. Они говорят, что если постоянно помнить, что вот это моя позиция семейного человека с таким-то количеством детей, которые в таком-то возрасте находятся, с такой-то женой, с ее таким-то характером, с такой-то жилплощадью, с такой-то неустроенностью, еще что-то. Вот. Все это будет легче, если человек будет помнить о временности этого. Да, так же, как и мементо море. Помните о смерти. Если человек помнит о временности вообще пребывания в материальном мире, то ему легче будет жить здесь. Также, если он помнит о временности семейной позиции своей, то ему тоже будет легче жить. Вот, я не знаю, как этого достичь, помнить о временности, и какие-то плоды в тот миг, да, когда он будет об этом вспоминать. Но, наверное, он будет более спокойно относиться к трудностям. Он будет понимать, что они закончатся. Как, впрочем, и радости. Значит, он более спокойно и к радостям будет относиться. В Бхагавад-гите говорится, тот, кто спокойнее относится к трудностям, и тот, кто спокойнее относится к радостям, его ум успокаивается, и он обладает квалификацией направить свой ум на размышление о том, о чем хочет. Если же он беспокойно относится к радостям, очень радуется, и беспокойно относится к трудностям, очень переживает, то думать, о чем он захочет, он точно не сможет. Он будет или о радостях, или о трудностях. То есть внешняя ситуация, которая будет стимулировать радость или трудности, будет заставлять думать о себе. Так же, как человек, который идет по улице, и он видит все, и думает обо всем, что попадает в поле его зрения. Это глупый человек, он будет тяжело жить. Он идет и видит, машина такая-то стоит, он думает о машине, поворачивается асфальт, сухой думает о сухом асфальте, мокрый думает о мокром асфальте. Смотрит светофор, какой цвет, думает, зеленый цвет, значит, надо идти. Смотрит, кто рядом идет, их анализирует и так далее. То есть объекты чувств будут заставлять думать о себе. Все. То есть он не выбирает. Он большое, огромное количество умственной энергии будет направлять не на то, что ему выгодно. Это глупость. То есть разум, который говорит, думать надо о том, о чем выгодно. Вот выгодно тебе думать об этой машине? Не выгодно. Думай о том, о чем выгодно. То есть каждый свой шаг контролирует. Вот если я его сейчас сделаю, приблизит ли это меня к моей цели? Если приблизит, я его сделаю. Если нет, я его не буду делать. Также и пребывание в семейном укладе жизни, пометование о временности пребывания в нем, успокаивает ум и принижает значимость страданий и значимость счастья. Дальше. С духовной точки зрения. Цель греха с ашрамом – это удержать Кришну в центре нашей жизни. То есть супруги должны быть постоянно заняты служением. И тогда Кришна будет легко решать все остальные проблемы семейной жизни. Это особая категория людей, кто так живет. Но говорится, что если человек так живет, то он входит в определенный договор с Богом. Договор как выглядит? Мы решаем твои проблемы, а ты уж давай сам наши решай. Вот. Почему он выгодный, эта позиция более выгодна? Потому что у нас проблем больше, чем у Бога. Нам меньше его проблем решать. Ему гораздо больше придется решать наших проблем. И в этом смысле такие, это люди, это отрешенные семейные люди. Не все так смогут, конечно. Но при этом выигрыш очевидный. Ну, если мы верим в то, что Бог есть, и что Он принимает тот же договор, то понятно, что это здравый смысл, как этот договор заключить. То есть люди просто занимаются тем, о чем их просят. Даже, скажем так, социальные люди, неверующие могут быть, они могут делать что-то для общества, то, о чем общество просит, и предаются тому, как общество о них позаботится. Есть такие люди, даже в мирской жизни. Они просто везде говорят, да, хорошо, сюда, хорошо, сюда, хорошо. Даже на производстве, я приводил пример, это индусская диаспора, которую вытеснили фактически в Англии всех остальных, и сейчас 70% предприятий в Англии индусам принадлежат. Приехали туда в умонастроение, что? В умонастроение ведической культуры, что я буду работать на производстве, даже если мне деньги не платят, я все равно не буду ходить на забастовки, я буду первый приходить, последний уходить, я буду делать больше, чем надо. Почему? Потому что это мой долг просто. Я работоспособна в отрасли, если нет оплачиваемых работ, я буду работать на бесплатных работах. Соответственно, работодатели, такие вот люди, оказались более выгодны, чем люди, которые ходят на забастовки, последние приходят, первые уходят и так далее. И они стали их продвигать в карьерной лестнице за счет вот этого отречения, склонности заниматься служением. Поэтому такие люди, они даже в социальной сфере, в мирской сфере, они о них заботятся. Вот он не просит зарплаты, ничего, он просто делает, то дело и уходит. И работодатель сам приходит и говорит, слышишь, давай тебе что-нибудь дам. Он начинает давать. Это природа так устроена. Тем более в отношениях с Богом. Если человек начинает занимать себя служением, но тут тоже лучше меня особо не имитировать этот уровень. Потому что если вы опять же сымитируете, то и не ваш уровень будет, то наличие депрессии будет показателем, ваш уровень или не ваш. Очень важно найти свой уровень. Так же, как в легкой атлетике, лучше бежать километр со своей скоростью. Если вы побежите быстрее, вы сойдете с дистанции. Если вы побежите медленнее, медленнее прибежите. Так же, как в тяжелой атлетике, лучше поднимать вес свой, чем чужой. Если вы более тяжелому подойдете весу, то вы порвете мышцу. Если вы более легкому, то будет дольше развиваться. И так далее. Следующий аспект. Муж и жена должны быть настолько заняты, это их, видимо, личные реализации, вот они как раз в такой категории относятся, должны быть настолько заняты, чтобы не оставалось времени думать о себе или о чувственных наслаждениях. То есть, в скобочках, надо к вечеру доползать до кровати, тогда у вас будет очень жизнь насыщенная. То есть, надо себя так занять, но это вот тоже квалификация, прожить там даже хотя бы 10 лет, доползая к вечеру до кровати. Иногда такое бывает, но не запланировано, да? Например, какой-нибудь марафон начинается, мероприятие какое-то, что-то там, заказы, так вот у нас заказов много поступило, и мы там с утра научились срочно каких-то. Или еще кто-то приезжает, там родственники приезжают, и мы с ними и так далее. В итоге раз, если доползаешь до кровати вечером. Но какие-то люди делают это осознанно. Они осознанно ставят себя в условия занятости такой, чтобы доползать до кровати. И эти люди очень много делают. Успешные люди, успешные лидеры в этом мире вообще, они, как правило, доползают до кровати. Я вот очень сомневаюсь, я, может, не так близко к биографии знаю, чтобы кто-то из них проводил там 3-5 часов в день перед компьютером или телевизором вообще. И вряд ли у них все телевизоры есть вообще. То есть я даже какой-нибудь Абрамович там, вряд ли он там в компьютерные игры целый день сейчас играет, или даже полчаса играет. Я могу представить, что если он даже начинает играть, сразу же сердушаемо начнет говорить, что время потратишь. Они очень практичны с этой точки зрения. Поэтому наверняка они все доползают до кровати, потому что их день расписан. Это те люди, которые находятся даже в правительстве, я думаю, что они очень заняты. Хотя, может быть, близко не знаю. Но я знаю вот Хабибулина, может быть, его немножко распорядок дня, Кишора, моего родителя, он говорил, он даже, ну, то есть секунды не тратит. Потом или по телефону говорит, или у него ноутбук, он сидит и решает, туда звонит, туда каким-то бизнесом занимается и так далее. Это по дороге из Думы в спортзал. Там он занимается спортом, потом садится снова за ноутбук в машине, он даже в окно не смотрит в машине. Едет куда-то еще, и так вот он проводит, ну, не один десяток лет, больше 10 лет уже, наверняка лет 20 уже в таком стиле он живет. Поэтому, вот. Поэтому это пример чего? Это пример того, что доползать до кровати — это нормально. Но у человека, у нормального, который хочет долго и счастливо прожить, у него отдых должен быть запланирован. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Что тот, кто соблюдает режим еды, сна, отдыха, тот человек, ну, будет долго и счастливо жить, скажем так. Поэтому, если его отдыхом является как раз кровать, до которой он доползает, то он должен там отдыхать. Если он нуждается в дополнительном отдыхе, то он должен отдыхать в течение дня и вечером все равно доползать. Это реально. Почему? Потому что если он не будет отдыхать, то он не будет жить счастливо, это точно. Вот, я много знаю людей, которые болеют этой болезнью, они не умеют отдыхать. И они не умеют. Они приезжают на природу даже куда-то или куда-то, где нет людей, где можно расслабить ум свой, например. И они не могут уже. Все, это болезнь. Они говорят, давай обратно, все, я уже не могу, мне быстрее в Москву обратно. Дышать Москвой, видеть Москву, все эти объекты чувствовать. Вот, поэтому они не так долго живут и не так радостно живут. Дальше. Так как брахмачари в ванапрасхе и саньяси не имеют права работать, то это обязанность грихастха ашрама поддерживать эти три ашрама. Итак, значит, ведическая культура такова, что семейные люди поддерживают учеников. То есть, ну, как минимум, своих детей не должны заботиться о них. Почему? Потому что если дети вместо того, чтобы ходить в школу, будут работать, то это тоже форма греха, только тонкого греха. Однозначно. Потому что его обязанность — это получать образование. Но это может быть вынуждено, война или еще какие-то условия. Это один момент, потому что во время экстремальных ситуаций другие законы начинают в обществе работать. Называется дхарма при чрезвычайных ситуациях. Вот. Но когда нет чрезвычайной ситуации, а, например, ребенок мотивирован жадностью какой-то или глупостью, или завистью, что у других есть, у меня нет, поэтому я в школу не буду ходить, пойду работать, вот, или еще чем-то, то тогда он получит свою реакцию. То есть он менее разумный будет в следующую часть жизни. Вот опять же, при некоторых условиях, что школа действительно — это место, где он получает интеллект и образование, если так принять, и качество развивает, и так далее. Но если это так, то и человек отказывается от нее в пользу того, чтобы быстрее получать зарплату, то тогда он глупый, и он получит меньше зарплаты, чем если он закончит старшим брахмачари. Также обязанность семейных людей — заботиться о пенсионерах. Ну, то есть даже в нашей традиции это так. Да? То есть работоспособные люди заботятся о своих детях и заботятся о пожилых людях, которые уже закончили. Ну, сейчас так иначе какие-то пенсии существуют, но так иначе семейные люди должны о родителях хотя бы наблюдать за ними. Вдруг не хватает пенсии. Ну, вот у моих, по-моему, хватает пенсии. Я хотя наблюдаю так, но когда же у них будет не хватать? По-моему, не хватает.
Экономные.
Они брату моему уже два раза помогают машину купить. А он все время работает, но он раз, и у него машина сломалась. И кажется, к тому моменту, когда он сломалась, денег нет. И раз экономные родители, которые там что-то, ну, по военной пенсии, мама была директором школы всю жизнь, которая такая какая-то есть, и они ему там раз собирают, как, значит, раз, и через 5 лет вторая сломалась. И они ему 5 накопили. Но это не то, чтобы кто-то там нарушает закон, это обмен любовью такой. Это нормально. Вот. Но при этом мы оба смотрим за ними. Когда, если мне будет не хватать, но пока хватает, мы спокойно сидим. То есть Кришна о нас позаботит. Вот это наш договор с Кришной, как в предыдущем пункте было. Мы говорим: Кришна, мы тебе будем служить, здорование, а ты уже, ну, какие-то наши долги, ты сделал так, чтобы нам не надо было. Он нам делает, и у нас родители обеспечены. Вот. у Гарвани их нет, а у меня они обеспечены. Поэтому это и есть пример договора с Кришной. Дальше. Значит, они должны заботиться о всех четырех ашрамах. И о саньясе тоже. Но так как у нас саньяси редко приезжают, то пример трудно привести. Итак, отречение грехас выражается в служении трем остальным ашрамам. Грехаста ашрам является представителем, это я вначале сказал, что люди изучают представителей ведической культуры именно по семейным людям, потому что их больше всего. Дальше. Разница, он приводит цитату из Бхакти Кирки Свами. В чем разница между семейным человеком и учеником или брахмачари? Он приводит разницу между двумя типами путешественников. И мы все сталкиваемся с этими двумя типами путешественников. Какие есть два типа путешественников? Кто может говорить? В любой группе эти типы есть. Скорее всего, а все остальные промежутки между этими двумя.
Межгалактические.
Нет, Регина, вы путешествуете. К примеру, можете догадаться? Да. Да, у одного маленькая сумка, и у него мало проблем. Он в багаж не сдает, получать в очередь, не надо на багаж. Там быстренько посмотрели, занес все с собой, значит, да? Но у него внутри этой сумки нет того, что есть и того. Когда они приедут в незнакомое место, он думает, а вдруг там холодно? У него беспокойство уже в самолете. А что я делаю? У меня больше ничего нет в своей сумке. А тот четко понимает, что у него там два пальто в сумке. Вот. Этот думает, а если я приеду, меня не встретят и не покормят, что я буду делать. Мне же есть ничего. А тот думает, у меня там на неделю еды. Вот. Итак, у одного беспокойство в чем? В том, что он думает, что там меня ждет, неизвестность его пугает. Другого неизвестность не пугает, но в чем другое беспокойство? Он с этими огромными сумками в аэропорту, в багажник сдает, они падают, что-то там высыпает, кто-то что-то украсть пытается. Итак, мы выбираем в этой жизни, кем нам быть, грехаться или брахмачари, все мы хотим. Мы хотим быстренько путешествовать без беспокойства. Я скорее отношусь ко второму типу, когда нету никаких вещей. Я в Киев летал, у меня был один рюкзачок. Пол рюкзака еда занимала, которая в Гурване, и там хочется, и зубные щетки. Вот. Но когда мы с Гурване путешествуем, для меня это большая скидка, потому что в Гурване есть все. У нее пароварка в Индии, она едет. Вот. Она меня в Тавду отправляет, сковородку дает обязательно от сидеться. Я приезжаю в Тавду и вижу, что я просто забыл забрать сковородку. Иди, 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 сковородки, мои. Что она? Да, да, правильно. Поэтому мы когда в Индию ездили, у нее была пароварка, по-моему, соковыжималка. Вот, она даже сейчас таки, у нее было два кипятильника, большой и маленький, и так далее. То есть там достаточно большой чемодан был. Вот, и мне надо было таскать и следить за мной, чтобы мы, перейдя там же 3 месяца, сначала Пури, потом Майкур, потом Ридал, надо все перевозить, собирать и разбирать. Мы приезжаем, чемодан открывается, полдня уходит, все раскладывается на полочке. А потом собираться еще полдня. Это для меня это, ну, другая призовка, это очень тяжело. Так или иначе, семейная жизнь, надо понимать эти вещи. И понимать, что люди могут быть разные. Мы два путешественника разные, но мы путешествуем. И вот если мы терпим друг друга, то наша квалификация терпеть и других во внешнем мире увеличивается. Это школа, однозначно. Это школа, и лучше в этой школе отработаться, чем потом сталкиваться во внешнем мире с людьми, с которыми у нас нет таких отношений, терпеть придется. Итак, семейный человек, он служит Богу и занимает в этом всю свою семью. Очень важный момент. Очень важно, что муж должен быть лидером, и он по двум рельсам развивается. Материальная рельса и духовная рельса. Духовная рельса, он занимается служением Богу, и таким образом он может позволить занять всю свою семью тоже служением Богу. Почему? Потому что в ведической культуре девочек не давали в гурукулу. Сейчас немного другой стандарт. Какой там был стандарт? Махараджа сказал. Что? Мальчик уходил в 5 лет, его отдавали в школу, это как интернат был примерно. То есть он там жил. Примерно иногда он приезжал на каникулы, как то раскрутились. Но он там примерно жил до 20 лет. Лет 15 он там примерно обучал. Достаточно долго. Но его там обучали всему, что ему надо в жизни. Потом он возвращался и искал себе жену. Так как у него в школе были учителя, были духовные учителя, материальные учителя. Он знал все стандарты, и он хорошо был, он был отречен и хорошо ориентировался в большей сфере наук, чем жена, потому что она не ходила в школу, то он был, становился для нее естественным авторитетом. И так, естественно, развивался. Он ей передал, он для нее гуру становился. Все, что он там получил, тому же у него связь с этим гуру осталась, он ей передавал, а так все развивалось. Это было нормально. Все они были, строились, держались за счет авторитета мужа. Сейчас нет, сейчас на равных все. Зачастую и наоборот даже бывает. Да, что жена где-то получает образование такое, а муж он нигде не получает. И потом он, жена больше его знает, и тут она должна быть очень разумна, чтобы не сломать его мужское эго, не давать ему советы какие-то и говорить, а вот нам так сказали, а ты не так делаешь. Если она хочет быстро испортить все отношения, то она может так делать, конечно. Но лучше так не делать. Вот. Поэтому рекомендуется тем, кто хочет вступить в уклад, в семейный уклад, чтобы муж, ну, как минимум, прошел какую-то аскезу. Вот. Зачастую много историй в Махабхарате рассказывается, что, или в Шримад-Бхагаватам, что когда муж, мужчина хотел жениться, то он не просто там в школе учился, а он после школы еще шел и совершал особые аскезы. Иногда вместе с женой совершали аскезы. Иногда они уходили с женой, он совершал аскезы, а она о нем заботилась в это время. То есть он там сидел, не ел, не пил, она там у него комаров отгоняла. И еще что-то. Но в итоге аскезы были определенные для выполнения определенных желаний. Как правило, они медитировали на то, чтобы ребенок родился, какой им надо. То есть прямо они прогнозировали ребенка. И в итоге, конечно, это очень выгодно. Со всех точек зрения. С экономической, с моральной, с нервы не тратить. Если ребенок родился уже образованный, с хорошими качествами. Он уже родился вежливый, разумный. Вот. То не надо кучу тратить денег на то, чтобы вытаскивать его из всяких переделок, которые он будет залазить там из детской комнаты милиции сначала, потом с камней там еще какой-то. Вот. Не надо будет выплачивать там каким-нибудь оскорбленным людям и так далее. Не надо будет столько нервов тратить на него. Он уже все, то есть он уже готовый. Вот. Это большая экономия. Поэтому родители перед зачатием ребенка, они совершали, это называется самскары, их, по-моему, 10 жизней у человека, все. Определенных ритуалов, которые помогают запрограммировать ребенка с хорошими качествами. И также еще другие. Ну, то есть все направлено на развитие качеств. Одна из них это то, что они, ну, в нашем случае, это перед зачатием ребенка, семейным людям рекомендуется прочитать 50 кругов джапы. То есть ум точно пока. 50 кругов джапы, ум совсем другой, чем да. Вот. Потому что какое настроение родителей в момент зачатия именно, какая гуна. Если гуны страсти много, то страстный ребенок родится. То есть такой же лучше что-то идет. Если они со спокойным умом это делают, поэтому родится спокойно. Поэтому эмпирически это подтверждается тем, что поздние дети очень спокойны. Можете проэкспериментировать. Я лично был свидетелем. Я сам взял и у нас вашими посчитал, кто у нас вашими поздние дети. Процентов 60 жителей нашего вашего были поздние дети. Вот удивительно. Вот. То есть родители изначали ребенка, когда им было 40 лет. Вот примерно у 50-60% людей, кто ваши. Они были все однозначно очень спокойные, умиротворенные люди. То есть, хотя их братья и сестры не были такими, которые они были младшими детьми, вот они были спокойными. А братья и сестры были другими. Это свидетельство. Поэтому первая самскара, она именно такая. То есть в момент зачатия надо максимально успокоить свою, максимально создать атмосферу в том месте, где начинается ребенок, в гуне благости. Для того, чтобы он был спокоен. То есть запахи должны быть в гуне благости, формы должны быть в гуне благости, время зачатия должно быть в гуне благости. А что еще? Вкусы. В общем, все, что там можно, музыка, звуки должны быть в гуне благости и так далее. Тогда шансов, что гуне благости больше, тогда шансов будет больше. Вот. Еще раз, почему поздние дети они спокойные, я, может быть, не подчеркнул. Что родители уже взрослые начинают. У них ум уже на этот счет спокойный в этом смысле. Вот. Тогда, когда молодые они начинают детей, они обеспокоены, для них это какой-то такой процесс. Многие интоксикацию потребляют в момент, чтобы еще и радостнее, как им кажется, стал. А потом рождаются такие, что как одна ведическая история, там один мальчик такой родился, и он всю жизнь был всем беспокойство доставлял, а тетя его покрывала, у него родителей не было, вот, а тетя его всегда покрывала. И когда он там очередной раз кого-то убил, его посадили в смертной казни, и говорили, он попросил последнее желание. И он сказал, можно я один секрет тете на ухо скажу. И она когда подошла, сказала, давай, я включил ухо, и там был шок, взяли сюда. И спросили, зачем ты негодяй это сделал? Он говорит, потому что она виновата, что я такой родился, она всегда меня покрывала. И она меня не воспитывала. Вот. Но еще более виноваты на самом деле были родители, которые вот такого призвали, такое живое существо. И, соответственно, оно и пришло. Позвали такое пришло. Если пьяные видели зачинают детей, такое и придет. Вот. Ну, не всегда, не факт, что такое придет. Может быть, в момент зачатия что-то с ним произойдет. Озарение какое-то божественное, конечно. Но, как правило, почти что гарантированно, что будет такой кадр. Трудный. Итак, следующие обязанности семьи Грихастхаши. Значит, еще раз, здесь приводится пример служить трем остальным ашрамам и вообще быть слугой всех. Здесь Шридам рассказывает историю Данурдаса, если я как-то помню, я рассказывал всю историю, что у Рамануджа Ачарьи, у него был один ученик, он был чемпионом по борьбе. Почему-то чемпионы по борьбе очень любят они духовной практикой заниматься. Шрила Друпады первые два ученика были, это один из них был чемпионом Нью-Йорка по борьбе, Брамананда, а его брат был тоже чемпионом по борьбе, Гаргамуни. И как Прабхупада его потом назвал Гаргамани, потому что там казначеем был крайне. Вот. И этот Данурдас, он был очень сильным человеком. Когда была Радхаятра, не Радхаятра, праздник шествия божества, не помню, какой Варадараджа, божество Гаранганадхи, двигалось по городу, то весь город вышел и стал смотреть на божество. И только один человек, вот этот Данурдас, он еще не был тогда вайшнавом, он шел и держал зонтик над головой у очень красивой девушки и смотрел на нее. И когда он смотрел на нее, то это был вызов всем остальным, кто смотрел на божество. Поэтому Рамануджа сказал, позовите ко мне вот этого человека. Его позвали, он был человек ведической культуры, он поклонился и сказал, что звали меня Гуруджи. Тот говорит, скажи, почему ты смотришь на девушку тогда, когда ты смотришь на божество? Он говорит, потому что красивее глаз я не видел нигде. Тогда Рамануджа ему сказал, если я тебе покажу более красивые глаза, ты будешь на них смотреть? Он говорит, без проблем вообще. Вот если вы найдете такие вещи, я таких не видел вообще. Он говорит, пойдем со мной. Он привел его в храм божества Рамганадхи и наделил его божественным зрением. Тут увидел глаза у Рамганадхи, и у него волосы двигом встали, он остепенел, это все признаки экстаза испытал. Он был в таком шоке. И он говорит, я все понял. Он вернулся домой, и они вместе с женой стали великими преданными. И когда они стали великими преданными, то Рамануджа с ними очень много общался. А его ученики, отвлеченные брахмачари, стали завидовать. И они стали критиковать его. И тогда, чтобы уменьшить критику, он сказал, давайте сделаем один эксперимент. Он позвал их к себе и сказал, сейчас вы увидите величие Данурдаса. Вы должны пойти, один из вас позовет его ко мне вечером, остальные залезут в его дом и вытащат все золото, которое у него есть. Данурдас был богатый человек, чемпионы обычно богатые люди. Вот. Они пошли, один позвал, сказал, тебя гуру зовет, он ушел к гуру общаться. А остальные залезли, и вдруг видят, жена спит. И они, ну ладно, приказ гуру поступил, надо все забрать. Они стали ценные вещи все снимать. А один подошел, стал жену снимать. Она на боку спала, сережку снял, кольцо какое-то. И вдруг жена зашевелилась, и они такие, и раз в окно с вещами, и убежали. И он им сказал, а потом Данур вернется, и вы там, ревизионная комиссия, должна посмотреть, как он будет реагировать, и потом всем доложить. Итак, ревизионные брахмачари, они стояли в щель, смотрели, что дальше будет происходить. Данурдас возвращается и говорит, она его встречает и говорит, слышишь, говорит, муж, похоже, у нашего гуру финансовые трудности, он послал своих брахмачари. Поэтому я думаю, что мы должны сейчас ему помочь как-то. Он говорит, а как, чего ты взял? Но они пришли, говорит, я тут дремала, я вижу, что залазит. Я притворилась спящей и вижу, это брахмачари храмовские. Они все забирают, я думаю... Ну и классно, и с меня стали снимать. Серегу сняли, кольцо, я подумал, надо ему вторую серьгу дать. Начал разворачиваться, и они убежали, говорит. Он начал кричать, ты с ума зашла, ты что, не могла медленно разворачиваться? Ты их специально напугала, гуру деньги нужны, а ты их пугаешь. Так ревизионная комиссия пришла, доложила. В это время, он говорит, теперь другой эксперимент. Они все ушли спать, он с ревизионной комиссией зашли в сушилку, и все их каупины порвали, это вот нижнее белье, которое носят брахмачари, называется каупина, такая веревочка завязывается, и кусок ткани сзади наперед как раз затыкает, или наоборот впереди надо. Очень простая такая. Вот, и они взяли их, порвали, поменяли местами там и так далее. И утром они, ревизионная комиссия наблюдает другую щель, что происходит утром, когда отреченные заходят и ищут свои набедренные повязки, не видят, что все порвано, все раскидано. И они в такой гнев стали гневаться и говорят, кто порвал мою, у меня и так больше ничего нет, я так отреченный, вы чего это сделали? И там такая паника. И потом он собрал, и члены ревизионной комиссии сделали доклад по поводу того, что они видели вечером, они видели утром. Таким образом, они приложили усилия, чтобы сделать смиренными брахмачари и подчеркнуть того, что в любом ашраме можно быть продвинутым. Не знаю, помогло это или нет, если человек гордый, то обычно такие легкие эксперименты не помогают. Обычно ему надо там сильно грохнуться, чтобы смиренным стать. Но так или иначе, такое возможно. Дальше. Обязанность семейного человека. Чтобы прогрессировать духовно в итоге, это значит, что делать? Это три вещи делать. Бхактивинода Тхакур пишет, что религиозным человеком считается тот в Кали-Югу, кто делает три вещи. Первое. По санскрите они называются Джива-Доя, Намаручи и Вайшнава Сева. То есть Джива-Доя – это он исполнен сострадание ко всем живым существам, и вся его жизнь – это символ служения всем живым существам, начиная там, с насекомых и кончая царями. То есть он для всех что-то делает. То есть он больше делает, чем принимает. Это Джива-Доя называется. Второе. Это Вайшнава Сева, он занимается служением Вайшнавам, тем, кто служит Богу, он служит тем, кто служит Богу. То есть таким образом он служит Богу. Самому Богу ничего от нас не надо. Потому что мы не квалифицированы какой-то радости ему доставить. Но есть живые существа, которые квалифицированы Богу радость доставить. И как мы говорим, мы уже это на семинаре по Санкхи-йоге рассказывали, что Бог, чтобы стать счастливым, он что делает? Кто может его обрадовать? Только он сам. Поэтому он выделяет из себя энергию счастья. Да? Это первая женщина. Это олицетворенная энергия блаженства. Он ее выделяет из себя. И вот его олицетворенная энергия блаженства квалифицирована сделать его счастливым. Но при одном условии. При каком? Если она для него будет загадкой. Это тоже личность. Она его... Потому что если он ее насквозь будет знать, раз это его энергия, то он будет такой же счастливый, как человек, который с компьютером пытается стать счастливым. Но эту кнопку нажал, такой результат предсказуемый. В любовных отношениях должна быть определенная интрига, загадка. Поэтому что делает Бог, чтобы максимально наслаждаться? Он выделяет из себя энергию знания, которая знает это. Одновременно это он и не он одновременно энергия знания. И вот эта энергия знания устраивает игры Бога с его энергией блаженства совершенным образом, таким, чтобы он мог испытывать всю комбинацию эмоций, удивления, страх иногда. И так далее. Вот это счастье с полным набором эмоций, более полное счастье, чем счастье, когда он только радость как будто бы испытывает. Это будет скучное счастье. Вот счастье должно быть не скучным. Итак, поэтому мы служим, значит, она служит ему, ей служит ее экспансии, она выделяет для более полного служения абсолюта, выделяет из себя экспансии различных формах, различных видов, они помогают ей служить ему, вот, они выделяют из себя экспансию, в итоге там, где-то мы живые существа появляемся, тоже предназначены для того, чтобы служить абсолюту. Вот. Так вот, мы слуги, потому что если мы будем непосредственно ему служить, то, во-первых, мы не квалифицированы, во-вторых, он не так счастлив будет. В-третьих, мы в этом случае будем не так сами счастливы, чем если мы свое естественное положение. Так же, как деталь в машине любая, она обретает свое совершенство, если она на своем месте. Да? Даже хотя в машине может быть более престижные места. Не знаю, какие в машине более престижные места. Руль, что ли? Непосредственно общается с владельцем машины. Руль, да, но какой-нибудь там, не знаю, коленвал может быть, или еще что-то, оно там может быть не такое важное, но на своем месте очень нужное вещь. Итак, и третье, это намаручи. То есть, значит, на Маруте, значит, еще Джива-Доя, а человек заботится обо всех живых существах. Вайшнава-Сева служит Вайшнавам. Третье, на Маруте, это он общается со святыми именами. Потому что в Кали-Югу предписанный метод самореализации – это повторение святых имен. И для нас, в нашем случае, это Хари Кришна мантра. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама. То есть, по мере практики внимательного чтения этой мантры, человек, перед ним раскрывается, что это сам Бог. Что имя Бога не отличается от него самого. Что это сам Бог, что через святое имя открывается духовный мир, форма, качество и деяние Бога. Все открывается, он уходит в другую реальность. И люди, достигшие совершенства, повторения, они жили в двух реальностях. Материальной и духовной. То есть они уходили, там у них были другое духовное тело, они там духовная деятельность, потом возвращались сюда, здесь было одухотворенное тело и одухотворенная деятельность. Потом опять и так далее. Поэтому с этой точки зрения, религиозно, еще раз, это тот, кто занимается Джива-Дуи, заботится о живых существах, Вайшнава-Сева служит Вайшнавам и Намаручи. Его духовная практика заключается в том, что он повторяет святые имена внимательно, в нужное, в должное время, с должным вниманием. Дальше. Он описывает то, что грехастха ашрам, он очень престижный ашрам, в том числе, как и саньяси, и брахмачари. Почему? Потому что из 12 махаджан, и вообще великих людей, описанных в ведах, большая часть это семейные люди были. Если кто-то говорит, что прогрессировать может только будучи отрешенным, это не так. 12 махаджан, да, это людей, которых Шримад Бхагаватам описывает как самых квалифицированных в понимании религиозных принципов Вселенной. Своям Сунарада Шамбу, Кумара Капила Ману, Балирва, заклада данной кабишму, Балирва Ястаки Ваям. Итак, Господь Брахма греха. Да? То у него уже на Сарасвати, богиня ученых, еще что-то. Потом Сваянку. Нарада. Нарада Брахмачари. 1-1, значит, да? Шамху, Господь Шива. У него тоже жена, да, порой. Сваянку, Нарада, Шамху. 2-1 в нашу пользу. Ну, имеется в виду, в нашу кто греха. Кумара. Кумара отреченные мальчики. Они 2-2 сделали. И 2-4, но они считают как одно. Как одно считается Кумара. Копила. Копила отреченный. 3-2 они выигрывают. Кумара копила. Ману. Ману своим колом ману. Ману проводитель человечества. Здесь 3-3 ничья. Прохлада. Прохлада Махарадж был грехастый. Вот. Прохлада 4-3 сделал. Джанака грехастый. Это отец Ситы. Жены Рамачандры. Вот, 5-3 в нашу пользу. Джанака. Бхишма был брахмачари 5-4. Итак, 5-4. Еще сколько? Еще 3 осталось. Значит, прохлада Джанака Бхишма. Бали, Баястаки. Бали Махарадж грехаска. Ваястаки это Шукавадева Гасвами. Сын Вьяса, значит. Значит, 6-4. 6-5. И последний Ваям, говорит Ямарадж. Ямарадж грехаска. 7-5 мы победили. Помимо этого, еще, значит, какие великие грехаски. Арджуна был грехаской, Юдхиштхира, Ясадева сам грехаской. То есть это Шрупада был грехаской. То есть, однозначно, это никак не влияет на духовное развитие. Тут можно успокоиться и не рваться в отречение. Так, еще, значит, какие еще обязанности грехаски? Вставать рано утром. Почему вставать рано утром лучше? Потому что, во-первых, больше дел можно сделать. Во-вторых, можно манипулировать временем больше. Значит, в ранние утренние часы я могу выбрать какие-то дела делать, а какие-то я могу днем сделать. Если я проснулся уже днем, то ранние утренние часы уже не попадают в категорию выбора. Я уже не могу выбрать. Сегодня у нас был здоровый опыт. Мы вчера рано легли, сегодня в 2 встали. Так вот, к 7 утра мы все сделали. Мы службу провели дома, джапу прочитали, я один замес там накатал. То, что я обычно катаю. Вот. Гаурование йогой позанималась. В итоге к 7 утра мы уже все йогой позанимались и все прочитали, все, что надо прочитать. Я, правда, уснул после этого. Но джапу я читал благоприятно. Это 2 часа джапа, это тишина, покой, никто не... В 7 утра уже машина есть, уже кто-то звонит, уже ты кому-то должен позвонить и так далее. Остальное ум уже... Ну, лично я не могу по-другому, но вот такое дело. Мне что лучше, или поздно проснуться и днем читать, а днем джапа это испытание. А вечером это вообще пытка, это медаль вам давать вечернюю джапу, реально. Особенно у кого есть с чем сравнить. В 2 часа утра это самое лучшее. С 2 до 4 мгновенно время пролетает, ты не замечаешь, смотришь за 4, очень удивляешься. Вот. Потом лучше взглянуть, лучше потом, если возможность есть. А, ну, даже Прабхупада дремал, и Бхактивинода Такур дремал вот эти утренние часы, когда с 6 до 7, там есть просто по аюрведе есть периоды, эти, там, как, я не знаю, в 6 утра что-то что меняется, но в 6 утра резко начинают спать хотеть, и невозможно ничего сделать. И в это время достаточно сидя можно подремать, полчаса, час, два, три. Сидя на табуретке, мне то же самое, что сидя в большом кресле. Но слово сидя можно и там применить. Так человек сам себя обманывает. Я вот сидя в большом кресле. Ну как диван. Сидя на спине получается. Поэтому он должен вставать рано утром. Ну это ему выгодно, не знаю, моя бабушка всегда 5 вставала, хотя она не была человеком индийской культуры, и вторая бабушка тоже рано вставала, но вот, с которой я жил, она точно 5 вставала, по будильнику, у нее было дел много, курей покормить, там, свиней покормить, что-то еще кого-то покормить. Мама у меня рано вставала, я сейчас приехал, у нее одновременно кошка окатилась, две кошки обе окатились, две курицы оцеплились, и коза окозлилась. Коза в бане, курица на чердаке, кошка в комнате. Такое разнообразие. Вот. Естественно, ей она рано встает. Вот. Поэтому... А ей еще дом... Она дом 2 смотрит, а потом идет спать, спит немножко, потом встает всех доит, кого надо доить. Яйца собирает, кого надо собирать яйца. А потом опять спит. Но встает рано. Итак, вставать рано утром. Делать омовение в наших же интересах. Вот. Рекомендации такие, что брахмачари один раз в день может делать, может больше. Семейному человеку 2 раза в день рекомендуется делать омовение, саньяси 3 раза в день. Вот. Шиварама Свами рассказывает, Прабхупада ему сказал, ты должен 3 раза в день мыться. Ему было тогда 25 или что-то такое лет, и до сих пор он уже 30-40 лет, 3 раза в день молится. Поверьте, это критично достаточно, особенно в западных странах. Вот. Но это форма аскезы, человек добровольно принимает ее. Вот. В Индии это легче делать, 3 раза в день молиться, они без этого 3 раза там, потому что потери все каждые 10 минут, и океан особенно рядом, или река какая-то благородная особенно, ну или душ. Поэтому не трудно, это приятно. А когда неприятно, 3 раза в день делать. Но рекомендуется 2 раза в день для семейного человека. Обычно рекомендуется после того, как человек по большому в туалет сходил, мыться, и после пробуждения. Если есть возможность эти 2 раза сделать, то это самое лучшее. Если нет, то тогда все равно лучше 2 делать. Поклоняться божествам или изображениям. Значит, 2 варианта есть. Или человек поклоняется божествам домашним, либо же у него какие-то отношения с храмными божествами должны. Дальше. Повторять внимательно джапу. Поклоняться Туласи, но Туласи поклоняются только те, кто может стандарт соблюсти. Например, мы все время в разъездах были раньше, и мы Туласи не приглашали, потому что мы уезжаем, кто-то же должен поливать и так далее. Поэтому в каком-то другом облике нужно изображение Туласи дома, или храмовским Туласи поклоняться. Читать и слушать Шримад Бхагаватам и Бхагавадгиту, предлагать хогу, значит, делать просад в хоге и почитать просад. Совершать благотворительность в гуне благости. То есть грехастха должен заниматься благотворительностью, но в гуне благости. Это что значит? Это что он должен давать пожертвования на благородные цели. Я уже приводил примеры пожертвований в разных гунах. Если мы, ну, мы даже можем жертвовать, я сам всегда в замешательстве, давать, не давать, там какой-нибудь парень зайдет, на гитаре поет, и рука, и вот иногда даю, иногда нет, не могу объяснить причину, почему. Но иногда даешь и видишь, как он выходит, и он покупает сигареты более дорогие просто, чем если бы я ему не дал. То есть он все равно на ветер, на дым просто тратит. Если бы он курил какую-нибудь там приму, то он выходит и покупает бомбу, это все. Или он на барабане парень стоит, сейчас около метро стучит. Я почему-то первая мысль, что он себе на ношу сейчас зарабатывает. Реально может быть такое. А может быть нет. Иногда идет какой-то инвалид, и ты иногда думаешь, надо, не надо. У него лицо спитое, но в то же время инвалид, и ты так не знаешь. Иногда ты даешь, иногда нет, не знаю, почему ты хорошо это делать. Но благотворительность надо заниматься, однозначно. И иногда даже таким людям мы должны давать. Сомнительными, просто ради защищения. Но если мы точно знаем, что он пойдет на дурное дело потратить, ну не надо давать, лучше дать то, что он не потратит, еду, например. Но он обычно многие из них выкидывает так, показательно, при тебе, чем вызывает гнев жертвователя обычно. Вот, это то, что касательно его обязанностей. Я здесь поставлю галочку, если какие-то вопросы есть, можно ответить.
Да,
как они соблюдают. Но редко, когда они путешествуют 24 часа в самолете. Поэтому они откуда-то улетают, делают самолете, прилетают, делают лично. Ну, вот я видел наш Махарадж, как делает. Что он утром делает обязательно, ну, днем и вечером. Если он прилетает куда-то или в машине, или то он приезжает, делает омовение после путешествия, тоже после путешествия здравый смысл нужно, это точно, потому что там набирается от всех вокзалов, аэропорты, это не место для джентльмена, это точно. И потом вечером, если он не успел в течение дня третий раз сделать, он, видимо, вечером делает. Но для меня это как бы вечером мы обычно не делаем, грехатский, я не знаю,
если
я... Нет,
в определенное же время...
Нет, это гайдри обычно считается определенное время, 3 раза в день, 6, 12, 6, но здесь они, если он обед взял, то он не знаю как это, может быть он помылся, вышел, снова помылся, лишь бы только обед соблюсти. То это, в принципе, приемлемо, если другого варианта нет. Вот, но в целом они так это делают. У нас один пуджари был, он услышал, что... такой стандарт действительно есть, что одежду, в которой пуджари заходит на алтарь, ее, или вообще одежда считается чистой, грязной, если в ней человек спал больше 2 часов. То есть если человек спит в одежде больше 2 часов, на ней уже в алтарь нельзя заходить и готовить на кухне нельзя. Поэтому если грехатский дома готовят, то они уже чистой одежды готовят. Это хорошее. Особенно лучше после омовения на кухню заходить, тогда все сознание другое. Такой пуджари, он будильник заводил на 1:50, и он всю ночь просыпался, раз так встанет, поприседает и снова спать ложится. И потом на алтарь шел в этот день. Это как бы примеры того, как ум может хитрить, обманывать этим образом. Но так или иначе, немножко неправильно он делал, но пример не об этом. Итак, вот, еще какие-то есть вопросы? Я думаю, что лучше все часы обычно с утра проводятся. Мангаларати подразумевается на утренняя служба. И обычно мы служба в нашем случае это Мангаларати и Гуру Пуджа. Мы их сразу пропеваем. И так как они в храмах утром проходят, то мы их тоже утром. Но с точки зрения практичности, я думаю, что когда есть время, тогда и надо проводить. Если каждый день человек дома проводит службу, скажет сам, тогда когда может. Потому что если мы утром вдруг не можем по той или иной причине, то мы днем. И иногда, если мы не можем, мы тоже не проводим. Но мы такой сразу стандарт взяли. Стандарт был такой. Когда мы в Божества к нам приходили, мы так и сказали, что мы приложим все усилия. Но вот если вдруг мы не сможем провести, вы нас спросите, ладно. Но что-то мы точно будем делать. Например, кормить их каждый день мы кормим. Вот, ну вот это стандарт. Ну, как, они как дети. Если детей не кормить, то это невозможно. А тогда как какие-то ритуалы с детьми можно не провести. Большинство это как дети, поэтому такой стандарт. Поэтому мы их кормим каждый день и спать укладываем каждый день. Вот. А вот пуджу мы тоже каждый день проводим, полную. Но если иногда не получается, мы, например, уезжаем, нас кто-то замещает, и он не умеет проводить. Мы говорим, простите, ладно, вот мы приедем, проведем. Но кормить он кормит. Если он не умеет готовить, мы говорим, тогда просто фрукты покупай и предлагай. А фрукты можно не готовить, они уже приготовлены. Это стандарт.